Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем серию передач «Родители и дети». У микрофона Ирина Медведева. О моем госте я скажу чуть попозже, а сначала хочу всех поздравить с праздником, потому что праздник, который вчера отмечала Церковь Православная, он длится до среды следующей недели. Это чудный праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Еще хочу вам сказать, что происходят и радостные события, такие как речь нашего президента на Валдайском клубе. Вот я считаю, что это очень большое событие, вот что глава государства уже все назвал своими именами, вот все сказала открыто, может быть, впервые, вот так во всеуслышание. Я думаю, я прослушала по интернету его речь, я думаю, что он больше говорил даже не для нас, а для мира, для тех иностранцев, которые там сидели в зале, ну и для иностранных средств массовой информации. Он просто хотел уже абсолютно четко, недвусмысленно обозначить курс России на суверенитет. Дай Бог, чтобы это все как-то получило как можно более быструю реализацию, хотя быстро, наверное, это не может произойти, потому что колонизация зашла очень далеко, и во власти очень много предателей, очень много людей, которые, ну, которых на самом деле другой хозяин, хозяин, который находится далеко за границей и даже, наверное, на другом континенте, а именно в Соединенных Штатах. Вот. Но очень важно все-таки, что глава государства вот сказал все открыто уже. И я думаю, что даже глухой должен это услышать. И не просто услышать, а понимать, что генерал не может воевать без армии. Армия – это мы, это народ наш. Вот мы, которые хотим жить в русском мире, по русским традициям, по русским лекалам. Вот, что и так мы уже очень много потеряли за эти десятилетия, очень много жертв. Я вам могу это сказать, будучи детским психологом, сколько исковерканных душ, потому что я имею дело не только с детьми, но и с их родителями. И вот сейчас родителями стали уже те, кто сформировался в новое время. И вы знаете, с этими родителями, честно вам скажу, часто бывает труднее, чем с их детьми. И с другой стороны, когда ставишь на место голову этим родителям, если это удается сделать, то с детьми уже нечего делать. То есть очень многие детские отклонения сегодня происходят от того, что детей воспитывают взрослые, которых уже примитивизировали в детстве, в отрочестве, в юности. Вот. Они не могут передать детям нормальную традиционную русскую культуру. Но вот я рада сегодня представить вам родителя, вот, который воспитан нормально, и поэтому нормально воспитывает своего ребенка. Ребенка я тоже знаю его. Это Алексей Борисович Костромин. Он кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков Университета Дружбы Народов. Здравствуйте, Алексей Борисович.
Здравствуйте, Ирина Яковлевна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
И вот хочу сказать, что у нас сегодня будет, может быть, не очень обычный для Алексея Борисовича разговор. Дело в том, что он преподает английский язык, он специалист по английскому языку, он филолог по английскому языку, и, по-моему, если я не ошибаюсь, Алексей Борисович, вы проходили стажировку в Англии, да?
Да, совершенно верно, но я немножко поправлю. Моя основная специализация все-таки лежит в области общего языкознания, а прикладным образом вот так сложилась судьба, что я преподаю английский язык.
Да, ну вот я хотела сказать, что немножко необычно, что преподаватель английского языка сегодня будет нам рассказывать не о пользе обучения детей английскому языку и вообще иностранному языку, а о том, почему это вредно, да?
Ну, не то чтобы вредно, а как это делать толково и грамотно, чтобы ребенку не навредить.
Вот и хорошо. Я, например, опять же, опережая вас, скажу, что я потрясена вот в последние десятилетия тем, как родители поскорее стремятся ребенка зачем-то научить иностранному языку, Хотя, ну, казалось бы, зачем ему вот сейчас английский язык маленькому ребенку, дошкольнику, а иногда и в преддошкольном возрасте уже начинается обучение. И сейчас уже поменьше этих объявлений, а раньше масса было объявлений, что это раннее обучение, вот кто-то рекламировал себя как великого педагога, который может вообще чуть ли не грудному ребенку уже преподать английский язык. Понимаете, ведь важно, чтобы у ребенка сформировалась речь, развернутая, грамотная, культурная речь на родном языке. Чего так спешить с иностранным языком? Но пускай нам все-таки об этом скажет специалист. Алексей Борисович, скажите, пожалуйста, а кому вы преподаете английский язык? Там, что за слушатели у вас в Университете дружбы народов? Там же очень много иностранцев, насколько я знаю.
Ну, иностранцев из дальнего зарубежья там как раз сейчас немного. В основном это представители бывших союзных республик, выходцы с Кавказа. Вот. Но что я хотел бы поддержать в первую очередь? Я принципиально не преподаю иностранный язык детям.
То есть, например, даже если бы вы могли заработать частными
совершенно
уроками,
верно.
Вы
совершенно
не стали
верно.
Бы с детьми заниматься,
совершенно.
Да?
Нет. Ко мне часто обращаются по этому поводу, просят, но я не просто отказываюсь, я долго стараюсь объяснить, что этого не надо делать, вот, но мне, в общем, не очень-то удается переубедить, настолько вот это вот внушение сильно в людях.
Да, да, это какое-то просто магическое.
Да, это некое магическое внушение, которое настолько в людях сильно, что мои аргументы об эту мифологическую глыбу разбиваются, и мне не удается. Ну вот сейчас у меня
давайте
такая
сейчас
возможность.
Попробуем, да. Давайте сейчас попробуем, потому что у нас радиослушатели все-таки довольно умные люди и уже подготовленные ну, к таким темам разговора. Народное радио слушают в основном люди, которые не согласны жить по чужим матрицам, в том числе и, я надеюсь, не согласны маленьких детей зачем-то обучать английскому языку. Вот. Я уж не говорю, что это язык наших сегодняшних политических врагов. Поэтому мне вообще странно вот это стремление освоить язык врага.
Да.
Разве что разведчику это нужно? А ребенку зачем?
Ну, вы знаете, значит, первое, что я хочу сказать, я начну с вашей мысли, что первоначально должна укрепиться, достичь полного развития речь на родном языке. Это происходит к 7 годам не раньше.
Угу, да.
Полностью формируется речь, такая уже свободная, уверенная, и то 8-9 лет еще какие-то грамматические ошибки и лексические ошибки в своем языке могут встречаться.
Я вас поправлю. Я вижу очень много детей. Сейчас, когда происходит такая массированная примитивизация, и родителей, и детей, когда дети мало читают, а некоторые не читают совсем, вот сейчас и у 7-летних детей часто бывает бедная речь.
Но это, так сказать, эпоха, да? В среднем, с небольшими такими хвостиками, как бы тянущимися в возраст 8-9 лет. Вот, поэтому до тех пор, пока у ребенка полностью не сформировалась родная речь, иностранному языку обучать не нужно. Я своего ребенка иностранному языку не обучаю.
Сколько сейчас вашему сыну, Ивану?
Сейчас 12.
Сейчас 12. И вы считаете, что еще рано?
Вы знаете, я придерживаюсь той точки зрения, что тот вариант, который существовал в советской школе, он на самом деле самый
оптимальный. Конечно.
С пятого класса понемножку ознакомительный курс. Вот. И, в общем-то, это нормально. Так что и в первом классе, на самом деле, не нужно.
И в третьем не нужно. И в пятом классе в самый раз.
Вот у моего сына был со второго класса. Я не вмешивался в этот процесс. Вот. И что же я вижу по нему и по его однокашникам?
А, то есть все-таки в школе-то они со второго класса?
Да.
Вы просто
вот.
Дома не учите?
Да, конечно. Вот. Ну, программа, поэтому, естественно. Какой результат? Нулевой.
нулевой. А говорят, знаете,
А время силы потрачены.
А говорят, вот ведь что, какой аргумент. Чем раньше, тем ребенок легче запоминает, тем он восприимчивее. Это ерунда, конечно.
Конечно.
Это полная ерунда.
Конечно, это полная ерунда. Вот. Я думаю, это отголоски того промывания мозгов, которое было в позднесоветское время, о раннем развитии и обучении.
Да, 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 это что-то ужасное.
Эта машина страшная работала, сейчас эти люди лечатся в клиниках. Вот,
ну, некоторые, некоторые. Не все, конечно, но вообще почти никому это не полезно.
Да, у некоторых не обошлось без клинических
последствий. Как сказали бы психологи, не происходит вызревания психических функций.
Совершенно верно, не вызрело, не подошло время, а ребенка нагрузили несвойственными ему задачами.
И наоборот, пропустили, опять же,
то, что
как
надо
психологи
было
говорят, упустили сенситивный период для развития других навыков, умений, знаний. Сенситивный – это тот и только тот период, в который оптимально усваивается тот или другой навык, знание, умение.
Совершенно верно.
Энергия-то одна, ее на все не хватает. Если ее пустить на что-то другое, то вот будет упущен сенситивный период для того, что именно в это время надо было дать.
Да, 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 вы совершенно правы. Кроме того, если таки не махнуть рукой, ну, как учит, так и учит, что-нибудь запомнил, ладно, не запомнил ничего, ладно, но есть упорные родители, которые вот, ну, заставляют, всерьез заниматься заставляют. Вот. Ну, какой будет результат? А результат будет смесь английского с нижегородским.
Ну и потом, я не знаю, занимались ли вы этим вопросом, Алексей Борисович, я немножко знаю, хотя я специально этим не занималась, но я знаю исследования своих коллег, психолингвистов. Понимаете, ведь речь и сознание очень связаны. Вот, и когда ребенок плотно начинает заниматься иностранным языком, то есть ему снятся сны на иностранном языке, если он погружается в иностранный язык, он начинает думать невольно на другом языке, так у него же и сознание меняется,
конечно,
поскольку это
конечно
связанные вещи, речь и сознание.
Конечно, конечно. К счастью, у большинства детей, вот я наблюдаю, у них просто срабатывает психологическая защита, и это от них просто отскакивает.
Отскакивает,
к нашему счастью. Потом, к счастью, мы говорим на таком языке, от которого английский отскакивает, как от стенки.
А вот почему? Дорога. Это очень интересно.
А немножко
думаете,
позже
почему?
Я вернусь, но, значит, я рад с вами согласиться в том, что происходит изменение сознания, и последствия это имеет очень тяжелые. Мы, собственно говоря, наблюдали это в нашей аристократии после Петровской.
Конечно, вот, которая говорила по-французски.
Да, да, совершенно верно. А самое главное, что, нахватавшись на иностранных языках понятий, они переносили эти понятия на нашу реальность, на нашу действительность, и все совершенно смешивали. Поэтому внятной, например, истории, русскую историю прочитать очень трудно, потому что Карамзин, скажем, это просто пересказ летописи, некий такой в сентиментальном стиле слегка. И даже Ключевский, он упорно пропускает то, что в нашей церкви, в нашей, вернее, истории было важно, ключевые моменты, ключевые пружины, которые двигали обществом и государством, и начинает заниматься какими-то вещами явно второстепенными. Понимаете, ни одна голова не может уместить всех Мстиславов, Изяславов, Ростиславов и прочие-прочие все эти вещи, да, а самые главные механизмы, которые обеспечили соборное развитие русского общества до Петра I, вот эти механизмы все, они все упущены.
Как вы думаете, почему?
Ну, понимаете, как теперь говорят, сложившаяся парадигма, она вот это вот та магическая сила, которая держит. И
то
толкает.
Есть человек, который начинает говорить по-французски, он в конце концов начинает и думать по-французски.
И думать по-французски, совершенно верно. Вот
и отчуждается от своей культуры, от своего народа, который не понимает, кстати, его. Вот говорят, что у нас так все было чудесно, и вдруг произошла революция.
Да,
понимаете, какой-то там Парвус дал деньги, вот, а Ленин привез в запландированном вагоне. Революция не возникает только от денег.
Да, деньги это вызрело что-то внутри.
Деньги – это спички. А для того, чтобы возник такой пожар, нужно много сухого сена. Так вот, я думаю, когда прошли же два века фактически, когда аристократия вообще говорила даже на языке, который не понимал народ.
Да, да. А народ в ответ говорил на языке дык, дык, пык, мык.
Да-да-да, потому
прикидывался
что,
дурачком,
потому что
да.
Культурные люди не подавали пример культурной речи.
Нет, я думаю, это просто был ответ, такой презрительный ход по отношению к аристократии, которая презирала народ и не хотела говорить с ним на одном языке.
Это же как надо презирать свой народ, чтобы говорить на языке, который не понимает никто.
Вот, вы послушайте народные песни, вы сразу увидите, какая мощь языка там заложена. Это бесспорно. Так что вот, не нужно раздваивать сознание детей, не нужно перегружать их психику абстрактными вещами, а иностранный язык – вещь совершенно абстрактная для них в этом возрасте, никак с их жизнью не связана.
Абсолютно, очень зачем далеко, им да. это? Главное?
Конечно, жить, и вообще надо сказать, жить можно, за редчайшим исключением, жить можно только в одном языке. Второй язык вы можете знать, вы можете им пользоваться, а тем, кому по профессиональным обязанностям, кстати сказать, я хочу тут заметить, что мы не обскуранты, которые говорят, что вообще не надо изучать.
Да нет, конечно,
упаси
понятно.
Боже, да. Вот, иначе бы я и не занимался такой деятельностью. Вот, нет, если человеку нужно в сфере его деятельности применять иностранный язык, конечно, надо сесть основательно, качественно выучить и так далее. Вот, но тут взрослый человек, он понимает, зачем, к чему и так далее. И он главное понимает, что, в каком языке он живет.
Потому следовательно, что, в какой культуре, в какой стране.
Да, в какой он находится. Потому что ребенок учит язык свой родной, это ему жизненно необходимо. Он хочет не только криком сообщить маме, что ему надо, он хочет сказать об этом внятно, артикулированно. И когда в родном языке эти все главные потребности реализованы, для него иностранный язык – это полная абстракция. А зачем, собственно говоря, когда и так могу все рассказать? Зачем мне это дублировать? Это огромный расход сил, энергии, денег. Вот то, что
из-за
у нас…
зря.
Из-за зря.
Даром.
Да, я, кстати сказать, я стараюсь задействовать экономический фактор. Я говорю, товарищи родители, вы деньги выкинете на ветер, потому что в результате того, что вы занимаетесь сейчас, у вас будет одно: my name is Vasi, do you speak English? И все. Дальше-то дело все равно не пойдет. Вот, говорю, вырастет ваш отпрыск, определится с профессией, увидит, что ему нужен язык в связи с его профессией и жизнью. То есть, пожалуйста, приходите ко мне.
Ну, или об этом сейчас можно только мечтать, или ребенок вырастет настолько культурным человеком, что он подумает, неужели я проживу целую жизнь и так и умру, не прочитав великого Шекспира в подлиннике.
Вот именно, да.
Или великого Диккенса.
Да, или великого Диккенса, безусловно. Потому что Диккенс, безусловно, великий писатель.
Величайший.
Да, 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 это потрясающий писатель.
Величайший христианский
писатель. Да, совершенно верно. Поэтому… Вот когда вот такая мотивировка,
да, тогда
потом,
понятно.
Да, потом я, может быть, успею об этом сказать. Конечно же, русская культура – это всемирная культура. Русская культура не
вселенская
может
культура.
Вселенская, она не может развиваться, не осваиваясь, не изучая другие культуры, а следовательно другие языки. Только все надо делать с умом, вовремя и концентрированно направлять.
Ну, да, и желательно изучать великую. Европейскую, великую западную культуру, а не ту помойку, которую предлагают нам сегодня.
Да,
понимаете?
Да,
а вот по каким образцам сегодняшние дети?
Конечно,
будут
конечно. Но учебники
это
чудовищные
всё.
Совершенно.
Я считаю, что лучше как можно дольше не знать английского языка, чтобы понимать те глупости и гадости, которые говорят в американских фильмах. Правда же?
Да, совершенно верно.
Или комиксы, там подписи комиксами идиотским читать. Или всякое непотребство.
Да. Я бы еще, кстати, сказал, что, конечно, бы для детей, нацеленных на сферу гуманитарную, конечно, был бы очень нужен древнегреческий язык.
Да? А вот почему вы так считаете? Почему древнегреческий?
Древнегреческий язык – это доступ в историю, это доступ к богословию, это доступ к священному писанию. Как ни… Ну, я… уж позвольте сказать, читаю по-гречески и по-древнегречески, и поэтому я, когда читаю подлинник, я вижу, что как нехорош перевод Кирилла и Мефодия.
А все-таки
какие-то нюансы.
Теряется что-то, конечно.
Это не катастрофически, это никак не искажает, не подрывает нашу веру. И все-таки какие-то нюансы всегда есть. Поэтому если человек намерен работать в этой области, скажем, священник хорошо образованный, конечно, желательно.
Конечно.
В больших городах желательно, чтобы знал, вот учит английский, ну, может, и английский нужен.
Вот.
Но в первую очередь, конечно, уж куда важнее на хорошем уровне овладеть древнегреческим языком, понимаете.
Ну, вот. Арамейский вы не знаете язык?
Вы знаете, я с трудом читаю на иврите, медленно читаю.
Иврит вы освоили, да?
Да.
Вот. Вы учились специально или вы сами?
Ну, краткий курс был, я, так сказать, частным образом, почти получастным образом немножко освоил. Но вот до арамейского, к сожалению, до сирийского руки не доходят, поскольку, ну, вот, есть необходимость зарабатывать хлеб насущный, поэтому вот. Так что, на самом деле, нам нужны мощные фундаментальные языковые школы, которые, естественно, они были в советское время, были кафедры очень сильные, способные к хорошему развитию.
Вы где учились, кроме Англии?
Все это уморили, к сожалению, наши либералы. Ну, естественно, если людям денег не давать, ну, что делать, понимаете? Ну, не будет смены поколений, не пойдут молодые люди.
Где вы изучали языки?
Языки я изучал в том же университете, я его окончил. Вот.
В нашем, да, московском?
Нет, Дружбе народов.
Дружбе народов, да. Татьяна Львовна Шишова, мой соавтор и соведущая этой передачи, тоже окончила филфак в университете Дружбы народов.
Да, вы знаете, в свое время, ведь это создавался университет, туда привлекались лучшие кадры, вкладывались большие деньги.
Да.
Вот, и там был создан очень хороший задел, вот такой базовый, поэтому в свое время там было можно получить. Ну, во всяком случае, наши ребята-филологи с МГУ совершенно спокойно на Олимпиадах состязались, и никак, эта борьба была острая. Острая была борьба.
А древнегреческий где вы учили?
То же самое, вот таким получастным образом.
Получастным образом, да? Трудно очень было.
Но древнегреческий, он, конечно, намного проще иврита. Вот.
Иврит сложный, да, очень.
Нет, понимаете, ведь нет категории абсолютной сложности для языков.
Угу.
Всегда
говорят,
сложность...
китайский ужасно сложный.
Нет, сложность категории относительно. Иначе говоря, если вы говорите по-китайски, то вам трудно учить русский язык и легко английский. Если вы говорите по-русски, вам и английский, и китайский учить очень трудно. Зато вам легко учить немецкий. Или французский более-менее, и так далее.
Вот я подумала, Алексей Борисович, как бы мне хотелось, чтобы вы поехали буквально завтра бы, утром вылетели в Ханты-Мансийск. Вот мне бы нужен был человек, там свой человек, лазутчик, который бы хорошо знал английский, потому что я вот хочу сказать нашим радиослушателям, что, с одной стороны, глава государства произносит такую замечательную речь, просто потрясающую, на мой взгляд, на этом самом Валдайском клубе. А с другой стороны...
А его помощники делают нечто другое.
Ну, мы посмотрим, что будут делать помощники, что Павел Алексеевич Астахов там скажет американцам. Но просто сам факт, что 23 и 24 сентября в Ханты-Мансийске с приглашением посла американского по фамилии Макфол произойдет русско-американский форум по насилию в семье. Вот приезжают американцы, которые будут нас учить жить. Понимаете? Я уж не говорю о том, что мы другая страна, и не надо учить наших родителей, как обращаться с детьми. Ну, ладно бы учили те, у кого хорошие результаты у самих. Американцы занимают одно из первых мест по семейному насилию, и наоборот, в нашей стране это семейное насилие, ну, просто ненаблюдаемо. По последним сводкам МВД, не МВД, 5% насилия над ребенком происходит в семье. Вот ради этих 5% они приедут и будут рассказывать, что у нас якобы его очень много, с ним надо бороться, насилием, естественно, они будут называть нормальное воспитание, то есть замечания, которые неизбежны, выговоры, шлепки, не насилие, а воспитание. Вот, они будут нас учить жить и будут требовать, чтобы мы приняли закон, который приняло так называемое цивилизованное сообщество, уже не только в Америке, но и в западноевропейских странах, вот, запрет семейного насилия, вот, ну, под которым, как я уже только что сказала, понимается просто воспитание, а не насилие. Это такое позорище, и не поленились, видите, они уже, наверное, сегодня прилетели, должны были сегодня прилететь в Ханты-Мансийск, вот, большой американской делегации. С нашей же стороны, кроме Павла Алексеевича Астахова, который, мне хочется верить, нас не посрамит, потому что я теперь член Общественного совета по защите традиционных семейных ценностей при Павле Астахове. Вот.
Ну, кажется, он в последнее время довольно здраво высказался на тему о том, что сексуальный секс
да, поэтому мы и помогаем ему, что он здраво высказывается. Но с нашей стороны там будут, ну вот как теперь принято говорить, американские агенты фактически. У одной фамилии Егорова, а у другой Гордеева. Эти две дамы возглавляют фонд по семейному насилию на американские деньги. Это все можно в интернете даже найти, понимаете, от кого и сколько они получают. Вот. Вот они будут делать пленарные доклады, они будут там изображать большую дружбу со своими американскими хозяевами, ну и так далее. Так что будем надеяться, конечно, и на Павла Алексеевича, и на здоровые силы, которые есть сейчас почти в каждом городе, в том числе и в Ханты-Мансийске. Там есть родительское движение. Во-первых, будет пикет. Во-вторых, обязательно придут люди ханты-мансийские, приедет один из глав родительского движения Константин Шестаков из Тюмени. Я надеюсь, что еще будут наши люди. Вот. Ну и, наконец, два дня назад был пикет около американского посольства. Вот с требованием, чтобы нас не учили жить, американцы. Так же, как был пикет около, как это называется, общественная палата. Около общественной палаты, потому что Павел Алексеевич и там, он член общественной палаты, вот, и вот там тоже был пикет активистов родительского движения, которые требовали, чтобы Астахов слушал свой народ, а не американских учителей жизни. Я напоминаю, что мы в прямом эфире, код 495, а телефон 629-08-73. 629-08-73. А мы продолжаем наш разговор. Скажите, пожалуйста, а вот мне очень интересно всегда было узнать у специалистов по иностранным языкам, зависит ли способность к усвоению иностранного языка не только от интеллектуального уровня IQ, а от каких-то характерологических особенностей, вот по вашим наблюдениям за студентами?
Ну, вы знаете, вы меня немножечко озадачили, потому что такого рода наблюдениями я не занимался. Конечно, заметно, что одни люди легче схватывают английский язык, другие медленнее.
Ну, просто мне интересно, да, связано ли это с характером.
Но вы знаете, я с вашей подачи попробую за этим процессом
понаблюдать. Хорошо, мы тогда еще раз с вами поговорим. Давайте послушаем теперь наших радиослушателей. Здравствуйте.
Здравствуйте, с праздником.
С праздником вас. И вас.
Да, здравствуйте.
Как вас зовут?
Валентина.
Очень приятно.
Радости вам, счастья, любви, ну, все, что такое внутреннее.
Спасибо большое. Задайте вопрос, пожалуйста.
Так, вопрос. Я вот вчера вечером буквально был разговор, моя близкая знакомая мне вдруг говорит, в 4-м классе девочка и в 1-м мальчик. Ты знаешь, нужны, в общем, репетитор, деньги для английского языка. И вдруг я произношу слово вот так же, знаете, выпить в глаза. Я говорю, зачем?
Угу.
Зачем это, мол, нужно
и
сейчас?
И что она ответила?
Вот. Она говорит, а вот твои внуки, ты мне скажи, пожалуйста. Я говорю, мои внуки, сваха работает завучем в английской частной школе.
Не сваха, а сватья только.
И они учатся там.
Угу.
То есть вот такая ситуация сложилась. Здесь уже я ничего не могу поделать.
Ну, да.
Вот, но дальше, я ей продолжаю дальше. Я говорю, а может быть лучше китайский поучить сейчас? Он, по-моему, будет более нужнее, я ей говорю. И она вдруг резко переходит, так вот разговаривает на китайский. Но я хочу сказать, вот
вы
мне
вы хотите спросить, вы должны спросить что-то.
Я вот спросила, то есть спросила.
Нет, вы нас должны о чем-то спросить, Валентина. Вы должны задать вопрос. Вот у нас такое правило, что когда звонишь, надо задавать вопрос. Есть ли у вас вопрос? Да, все, отключились мы. Да, так вот, скажите, пожалуйста, а кто более охотно учит язык, мальчишки или девчонки, студенты?
Ну, пожалуй, девочки, да.
Девочки, да, но девочки вообще более старательны, как правило.
Они более старательны. Потом иностранный язык, он такой требует пластичности, что ли, я бы сказал, восприятия.
Ну да.
Вот, ребята, они обычно несколько более жесткие, более прямолинейные по характеру, а девочки, они и старательнее, и так вот восприимчивые, поэтому они, может быть, чуть больше, чуть лучше у них получается, но вы знаете, в конечном итоге, если молодой человек, вот если он понимает, что он, что это ему нужно, то, конечно, он может показывать блестящие результаты. У нас есть такие студенты, которые достигают очень хорошего результата.
А вот, кстати,
но у них мотивация, они знают, зачем это им нужно.
Кстати, Алексей Борисович, а может быть, вы дали бы нашим радиослушателям, у которых дети уже того возраста, когда язык изучают в школе, предположим, а у кого-то дети еще более взрослые. Вот, предположим, если язык не дается, есть ли у вас, как у педагога опытного, какие-то рекомендации? Вот, ну,
вы знаете,
какие механизмы можно включить для того, чтобы помочь усваивать язык более успешно?
Я вам сообщу страшную тайну. Я в школе был двоечником.
Да, по языку.
По языку, да.
Вот это да.
Знаете, у нас две группы было. Одна, в одной группе была просто блестящий педагог, а второй был очень слабый. Вот. И, в общем, процесса как такового обучения, по сути дела, не было. И мы, ребята, резались в морской бой, и, в общем, это
устраивало. Естественно, да.
Вот. Она с девочками, которые уже повзрослели, обсуждала, какие там в Болгарии кофточки, а в Польше
юбочки. Такая вот учительница была, да?
Такая была учительница. Я на нее совершенно не в обиде, надо сказать.
И при этом ставила двойки.
Нет, троечки она ставила нам все. Троечка нам была обеспечена.
И у вас не было никакого интереса к языку, да?
Да, просто не было интереса. Вот и все.
А вот как все-таки заинтересовать языком?
А вот когда интерес появился, когда я определился, когда где-то в восьмом классе, вот, значит, я понял, что моя сфера – это гуманитарная сфера, а не, естественно, научная. Вот тогда этот интерес появился. Кстати сказать, мама мне тогда наняла частного преподавателя. Я за год, занимаясь один раз в неделю, проделал всю работу, которую все остальные делали 5 лет в школе.
Понятно.
Вот. Вы понимаете, какой это безумный расход ресурсов?
Безумный, конечно.
Безумный совершенно.
То есть и в школе сейчас слишком много занимаются языком?
Да, конечно.
Лучше бы русским языком и литературой бы занимались.
Эти деньги, конечно же, надо, и часы надо отдать, как принцип фундаментальности, он в советской школе присутствовал, вот надо отдать
математика, русский язык, литература, история, география, конечно.
География, конечно.
Биология.
Я помню, мне страшно интересна была география. Биология страшно интересна.
Мальчишки любят географию.
География – это вообще. Вот у меня сейчас сын зарылся, открыл все эти атласы, достал, он туда погрузился. Какой ему английский язык?
А, кстати, ваш сын Ваня как-то определяется уже?
Пока
ему 12 лет, он говорит, кем ему хочется быть?
Нет, нет. Я определился к 8 классу. То есть я понял, что это происходит по-разному, и как определиться, так определиться. Вот. Так что вот видите, я был двоечником. Страшную тайну вам рассказываю.
Да, ужасно.
Тройку мне поставили, но ставили, но, конечно, я сейчас оглядываясь, вспоминая свои школьные годы, вижу, конечно, что мои знания были практически чуть выше нуля. И за год этот вопрос решился. Поэтому, повторяю, нужен трезвый, здравый расчет, трезвое, здравое понимание, как развивается ребенок, что ему нужно. Может, ему вообще не понадобится иностранный язык?
Ну, а предположим, вот бывают дети, у которых на иностранные слова плохая память, ну, не дается иностранный язык. Вот другие предметы даются, то есть нельзя их упрекнуть в том, что они вообще-то со сниженным интеллектом или с задержкой развития, а вот именно иностранный язык не дается. Что тут можно подключить, какие механизмы? Вот и интерес, может быть, есть, и просто желание получить отметку повыше – а не даётся. Бывает же способность к языку и неспособность к языку.
Вы знаете,
вот при неспособности что делать всё-таки?
Вы знаете, я бы не сказал, что это неспособность. Вот когда я говорю о том, что я был двоечником, вы как раз попали в точку. Я никак не мог запомнить эти странные, чуждые, какие-то немыслимые слова. Я вам даже более того приведу пример из Алексея Степановича Хомякова. Я думаю, наши радиослушатели помнят, что это отец-основатель славянофильства, святой человек и гениальный
человек. Потрясающий
святой
человек,
гениальный.
Да, вся семья замечательная там была.
Вот. В частности, он много думал на тему иностранцев. Сам он писал во французские журналы, и его язык французский находили несколько старомодным, но ошибок никаких там не было, да. Собственно говоря, вот такие люди, которые фактически восходят на вершины владения иностранным языком, при этом блестяще владея, естественно, и своим, это единицы, это Алексей Степанович Хомяков, Александр Сергеевич Пушкин, вот, ну и, видимо, Набоков. К сожалению, он, правда, немножко не в ту сторону с нашей точки зрения, да, ушел, но в смысле языка.
Я думаю, что
он писал
у него английский,
как и
по-русски. Потому что его отец был англоман.
Да, и он был англоман.
И он был англоман, да.
Да-да-да. Вот, так что, видите, это, в общем, на самом деле такая достаточно редкая вещь, чтобы человек вот так вот блестяще владел. Но, тем не менее, я возвращаюсь к Алексею Степановичу Хомякову.
Да, вот к Хомякову вернёмся.
Он говорит, что вот Пётр построил флот, но больших результатов от этого не было. И как на одну из причин он указывает на то, что русских солдат, русских моряков посадили зубрить тысячи непонятных, дико звучащих иностранных слов, и тем убивали в нем душу моряка.
А связаны эти слова были с мореходкой, да?
Ну, конечно, это построили
это
корабль.
Это морская терминология была.
Конечно, построили корабль. Корабельная. Огромное количество новых терминов.
Да,
русский язык еще не успел выработать для этого. Кстати, Пётр построил флот вообще непонятно зачем, потому что толку от него никакого не было, он потом благополучно сгнил, потому что реально выхода ни к Черному, ни к Азовскому морю не было.
По-моему, в Воронеже он начал строительство флота, да?
Все сражения, которые состоялись со шведами, они происходили в узких шхерах, где, собственно говоря, большие корабли развернуться совершенно не могут.
Да.
И, собственно говоря, русские действовали так, как они привыкли действовать, скажем, на Черном море в борьбе с турецким флотом. Молниеносная атака на небольших кораблях, абордаж и одержана победа. Поэтому этот флот, в общем, от него был никакого, он успешно сгнил. Потом, когда он действительно понадобился, его пришлось заново строить. Но я возвращаюсь к своей мысли.
Да,
Алексей Степанович
да.
Хомяков говорит, что это просто убивало живую душу моряка. Вместо того, чтобы заниматься как следует морским делом, он вынужден был учить десятки, сотни и тысячи дико и непонятно звучащих слов. В этом положении и оказывается ребенок, когда перед ним оказываются вот эти все дико и непонятно звучащие слова.
Алексей Борисович, но он уже в этом положении оказался. Нам от этого
я
никуда
понимаю,
не уйти.
Да. Понимаю,
поэтому
ЕГЭ,
нам надо просто
ЕГЭ, да,
облегчить
ЕГЭ, ЕГЭ
эту задачу.
И так далее, да. ЕГЭ. Значит, что сказать? Если вы хотите облегчить задачу, то, по крайней мере, отдавайте своих детей на французский язык. Так будет значительно легче.
На французский,
на
да?
На французский язык.
Я могу вот тоже учила французский,
могу,
и английский
поскольку,
так и не
поскольку
узнала.
Я в равной степени говорю по-английски и по-французски, вот, и могу твердо сказать, с французским будет легче. С французским будет легче.
Да он как-то и поинтереснее, мне кажется.
Он, нет, я уже говорил, что от нас английский отскакивает как горох. Я вам сейчас поясню на примере из Байрона. Когда он прибыл в Италию, он написал там небольшую пьесу, «Беппо» называется. И в этой пьесе, если мне не изменяет память, 44-й стих, он с восхищением описывает звучный итальянский язык. А про свой родной английский язык он говорит примерно так, что мы не говорим, а свистим, шипим, плюемся, харкаем, вот что-то такое.
А я бы еще сказала мяукаем. Мне кажется, что вот эта мяукающая речь, секретарш,
да, и еще,
да,
еще, тоже
какая-то
еще, противная. Да, мяуканье и взвизгивание. Это с точки зрения русского слуха. А звучность русского языка, она превосходит и звучность итальянского языка, и поэтому для нас эти звуки, они совершенно дикие и непроизносимы, в то время как французский язык как раз звучный, мелодичный язык.
А итальянский чудный.
Чудный, да. Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Вот я хочу задать вопрос.
А как вас зовут?
Да вот, понимаете, вот у меня такой вопрос. Значит,
вы хотите спросить нас, как вас зовут? Просто принято представляться, когда звонишь.
Меня зовут Валентина Васильевна.
Очень приятно.
Ну вот, я хочу такой вопрос задать. Может, немножко необычный, но он относится... Вы оба ученые люди, как я поняла, и ваши гости, и вы. Я хочу вот такой вопрос задать. Вот у нас на Красной площади лежит такой...
Да, вы уже задавали этот вопрос в прошлый раз и в позапрошлый. Мы не владеем этой темой, мы не знаем, что вам ответить, потому что мы люди ученые, но по другим дисциплинам. Я разговариваю с филологом, со специалистом по иностранным языкам, сама я специалист по детской психологии, но не по тому вопросу, который вы задаете. Так что, простите, я не могу вам ответить. Давайте послушаем еще. Здравствуйте.
Добрый день. Я хочу задать вопрос.
А как вас зовут?
Зовут меня Инна Николаевна.
Очень приятно, Инна Николаевна.
Вопрос у меня немножечко необычный в тему, но в сторону. Дело все в том, что моя дочь с семьей живет в Англии.
Так.
Ребенку год. Так. Я очень... Он сейчас осваивает, ну, так сказать, азы русской речи, звуки. Естественно, они английскому не учат, но он живет... в иноязычной среде. И вот меня очень беспокоит, вот как там. Вот как там построить с ним, ну, понимаете, работу вот с русской речью. Вот чтобы он, ну, естественно, двуязычным он будет, но чтобы, понимаете, у него было чувство языка, чтобы он, ну, сохранил, в общем-то, через язык свои русские корни.
Угу. Спасибо, но я думаю, что Алексей Борисович нам что-нибудь скажет по этому поводу. Вообще, когда ребенку год, конечно... рановато, да, с чужим языком знакомиться, но раз такие обстоятельства, да, то тут надо как-то уже выходить из положения. Что вы, да, посоветуете?
Ну,
вы же,
знаете,
жили в Англии.
Да, вы знаете, тут ситуация в основном, скажем так, семейная. То есть как сама семья определится, что она выставит в качестве приоритета, и, соответственно, этим будет руководствоваться и ребенок. Да, но вы знаете, как бы там ни было, если они все-таки будут по преимуществу ориентироваться на английский язык, то все-таки в Англии есть русскоязычная среда, вот, и возможности для ребенка для общения, для поддержания языка.
Вы хотели сказать,
найти.
Если они будут ориентироваться на русский язык?
Нет, на английский именно.
А, на английский?
На английский. Тогда дополнительные усилия нужно будет направить на то, чтобы поддержать русский.
Ну, я хочу добавить к этому, что вот вы должны сказать своей дочери, что очень важно для маленького ребенка, на каком языке говорят в его семье. Если в семье будут говорить по-русски, и его будут интенсивно учить русскому языку, и гости будут приходить и говорить по-русски, и вот Алексей Борисович правильно говорит, что там довольно большая русскоязычная среда, если он чуть вырастет и будет ходить в гости в русскоязычную среду, то ничего страшного не произойдет. Для него все равно основным ведущим языком будет его родной язык, русский. Давайте послушаем еще звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, Светлана Васильевна.
Очень приятно, Светлана Васильевна.
Вот скажите, пожалуйста, вот такая плавная речь у Путина. А как вы считаете, при такой системе образования, которую он поощрил и знает, вообще возможен суверенитет?
Нет, я считаю, что невозможно. Я считаю, что эта речь, как бы она не внушала надежды, но эти надежды будут пустыми, вот, если речь не будет подтверждена дальнейшими делами, в том числе и возвращением нормального классического образования, потому что то образование, которое сейчас, оно ведет только к примитивизации. Я эту примитивизацию наблюдаю и у детей, и у их родителей молодых. Вот, все это очень грустно, и, конечно, какой суверенитет? Об этом и речи быть не может, если не будет нормального образования. Давайте еще послушаем звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий, Подмосковье.
Очень приятно.
Благодарность за передачу, актуальнейшую передачу.
Спасибо.
И простой вопрос об антропологическом повороте. Знаком ли Александру Борисовичу сколковская смелость? Это вот Потёмкин настольную книгу положил сколковцам «Человек отменяется». И Александр Неклеса приводит...
Неклеса только его фамилия. Александр Иванович Неклеса, у него другое ударение.
Ой, извините, Неклеса, смелый мужчина, ведь он Али Шариати привел, прежде чем тот поджег американские голливудские кинотеатры, говорил, растения воспроизводят себе подобных, животные воспроизводят, а вы теперь слово... отъем слова и визуализация человека, то есть человек без сущности.
Раньше да, да, понятно, это... я поняла вопрос. Конечно, конечно, человека определяет слово, и мы помним, что Евангелие от Иоанна начиналось... всем известной фразы, даже тем, кто не читал Евангелие. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Господь наш Иисус Христос называется Бог Слова. Поэтому, конечно, когда человека лишают нормальной речи, то его расчеловечивают. Поэтому очень важно с детства прививать ребенку нормально, культурно, развитую родную речь. Не только беседуя с ним, но и читая ему лучшие произведения русской литературы, уж литература-то настоящая, наша русская культура более чем богата. Такой литературы нет во всем мире. Ну и потом, вот Алексей Борисович не даст соврать, я думаю, что филологи, лингвисты всего мира, у меня дочка тоже занимается структурной лингвистикой, они признают, что русский язык один из самых развитых языков в мире. На этом языке можно выразить тончайшие нюансы чувств.
Да, да, я хочу добавить, чтобы, как бы сказать...
завершить уже наш разговор, к
завершить и поддержать, да. Разговор можно еще час говорить, еще даже два.
Да, можно долго говорить об этом.
Вот, я вам скажу, что мы говорим на языке, который неуклонно шел и развивался в одном русле в течение тысячелетий. Вот, скажем, все языки современные европейские, они очень сильно изменились. Они очень большие претерпели изменения, увы, часто не в лучшую сторону. Ну вот, скажем, я вам скажу, что английский язык, он полностью потерял падежную систему.
А у нас с падежами всё в порядке,
всё в порядке
пока что.
Нет, сейчас не в порядке, это отдельная передача нужна, я бы сказал.
А безграмотности людей наших сегодняшних.
Вот, да. Но хочу сказать, что невероятная историческая устойчивость русского языка говорит о невероятной устойчивости русского народа. И поэтому слова Тургенева, да, в русском языке, что «в минуту уныния ты одна мне надежда и помощь», да, вот, они как раз на этом и основаны.
Ну и слова Ахматовой, но мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово и так далее.
Да.
Вот, ну а я хочу тоже, как человек, профессионально знающий психологию, сказать, что психология национальная тоже очень устойчива, несмотря на все попытки разрушения традиции. Вот, слава богу, у нас люди еще очень традиционные. Вот, хотя есть, конечно, какие-то неприятные тенденции, но мне кажется, что если мы пойдем сейчас русским путем своим, то эта шелуха очень быстро слетит, потому что ядро, такое вот национально-психологическое ядро, оно пока сохранно. Вот. Но мы вынуждены прощаться. Я хочу перед прощанием сказать, что надеюсь, через пару недель у нас опять будет в гостях Валентин Владимирович Лебедев, и теперь уже я хотела бы с ним поговорить в рубрике «Школа молодого отца», по аналогии со «Школой молодого бойца». Вот я бы хотела с ним поговорить о воспитании мальчиков, он очень хорошо своих мальчишек воспитал, и вот я хотела бы с ним поговорить о том, как в мальчиках сегодня воспитывать мужественность, патриотизм – это важнейшие вещи. Вот. Ну и хочу напомнить, что идет подписка, что Валентин Владимирович возглавляет замечательный журнал «Православная беседа». Вот, и он сказал мне, когда я с ним вчера говорила по телефону, что он был бы очень рад, если бы радиослушатели, кто-то из них подписался на его журнал. К сожалению, я сейчас забыла индекс, но это очень легко посмотреть на почте. Вот журнал, правда, очень хороший. Вот, ну, я, может, еще журнал люблю, потому что он нас с Татьяной Львовной печатает, но там вообще регулярно выходят умные статьи о воспитании детей. Вот на этом мы прощаемся с вами. Всего доброго, с Богом. Еще раз поздравляю вас с длящимся праздником Рождества Пресвятой Богородицы. И напоминаю, что у нас в гостях был Алексей Борисович Костромин, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков Университета Дружбы Народов. Всего доброго, с Богом.
Спасибо всем за внимание. До свидания.
А вам спасибо за такой интересный рассказ.